С новостями этого часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. На сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая проходит в Страсбурге на этой неделе, сегодня обсуждался доклад о ситуации с правами человека на Северном Кавказе. По поручению российского президента под Кисловодском появится еще один летний молодежный лагерь, аналогичный Селигерскому. И министр промышленности и торговли России Виктор Христенко сегодня выступал в Хамовническом суде Москвы как свидетель защиты по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа. Вот такие темы, кроме того, обзор западных газет, новости экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе программы. На сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, проходящей в Страсбурге на этой неделе, сегодня рассматривалась ситуация с правами человека на Северном Кавказе. Российская делегация впервые поддержала резолюцию и рекомендации ассамблеи, изложенные в докладе, при том, что жесткой критики в адрес региональных кавказских лидеров в документе высказано было много. С подробностями мой коллега Данила Гальперович.
Докладчик по ситуации с правами человека на Северном Кавказе Дик Марти не предлагал применить какие-либо санкции в отношении тех, кто нарушает эти права. Но факты, приведенные в докладе, уже вполне могут считаться обвинением. Здесь и культ личности Рамзана Кадырова в Чечне, и исчезновение и убийство тех, кто намеревался обвинить чеченского лидера в личном участии в пытках, и погибшие журналисты и правозащитники. Депутаты ПАСЕ от самых разных стран говорили, что материалы доклада шокируют так же, как и показанный накануне в Совете Европы фильм с рассказами родственников тех, кого убили или похитили. Член ассамблеи от Эстонии Алексей Лотман назвал того, кого он считает главным ответственным за нарушение прав человека на Российском Кавказе. Рамзан Кадыров, поставленный федеральными властями править Чечней, чьи портреты в стиле «Большого брата» следят за людьми со многих стен и рекламных щитов в этой проблемной республике, однажды сказал: «Женщина – это собственность, которая принадлежит мужчине». Дорогие коллеги, через 150 лет после более или менее повсеместного запрета рабства мы имеем самозванного правителя, который открыто заявляет, что женщины могут находиться на положении рабынь. Ему вторит так называемый омбудсмен. В этом есть горькая ирония. Действительно, омбудсмен Чечни, который оправдывает убийство молодых девушек за, как он говорит, несоблюдение кодекса поведения женщин горских народов. От лица объединенных европейских левых я бы хотел спросить российское правительство: вы разделяете такой подход к правам человека? Глава российской делегации в ассамблее Константин Косачев в ответ заявил, что эстонский депутат излагает ситуацию предвзято.
Здесь звучало слово «провал» в отношении того, что произошло и происходит на Северном Кавказе. Я придерживаюсь прямо противоположной точки зрения. Я считаю, что провалом бы и для нашей ассамблеи, и для Объединенной Европы была бы победа терроризма в Северном Кавказе, приход к власти, захват, насильственный захват власти людьми, которые применяют террор в достижении своих политических целей. Когда господин Лотман позволяет себе говорить о том, что президент Кадыров является самозванцем, который сам себя заявил на эту позицию, он тем самым оскорбляет всех тех жителей Чеченской Республики, которые проголосовали за господина Кадырова. Я не идеализирую этого политика, но я прошу не оскорблять жителей Чеченской Республики.
Однако Рамзана Кадырова продолжали упоминать те, кто считает его методы недопустимыми, говорит представитель фракции Европейской народной партии эстонец Андрес Херкель. В чем суть умиротворения, установленного Кадыровым? Да, сейчас там больше нет войны, но в то же время общество там отброшено назад на века. И здесь есть еще одна серьезная проблема. Международное сообщество не выработало ясной стратегии, как общаться по этому поводу с властями России. Да, вопросы задавать об этом тяжело, но худшая из возможных стратегий – это замалчивание. К счастью, этот доклад – ясное свидетельство того, что мы не молчим. Тут уже на защиту Рамзана Кадырова встал другой член российской делегации Леонид Слуцкий, по словам которого, режим личной власти чеченского лидера – это результат безмерного удовлетворения чеченцев от того, как ими правят.
Там есть некоторые шероховатости. Например, персонализация власти в Чеченской республике. Дело в том, что народ Чеченской республики благодарен первому президенту Ахмату Кадырову и сегодняшнему президенту Рамзану Кадырову за то, что сегодня они могут жить и воспитывать людей в мирной обстановке. Именно поэтому столь велика благодарность, которую мы зримо видим, посещая Чеченскую республику, в адрес господина Кадырова.
В отличие от Рамзана Кадырова, к президенту Ингушетии Юнусбеку Евкурову депутаты ПАСЕ относятся с уважением и поэтому пригласили его выступить на обсуждении доклада Дика Марти. Ингушский лидер старался соблюсти баланс между открытостью и патриотизмом.
Поддерживая основные положения доклада Дика Марти о ситуации с нарушением прав человека в Северо-Кавказском регионе Российской Федерации, хочу сказать, что было бы правильно сравнивать ситуацию на Северном Кавказе не с тем, как обстоят дела в более благополучных регионах Европы, а с тем, что было на Кавказе 34 года назад. И только что Дик Марти в своем докладе это осветил. Важно рассматривать положение дел в динамике, стимулируя при этом процесс позитивных изменений. Сегодня любой, кто побывает в нашей республике или у наших соседей, не может не согласиться с тем, что ситуация изменилась радикально к лучшему. Я, как президент республики, так же, как руководитель Северо-Кавказской республики, больше, чем кто-либо, заинтересован в том, чтобы в наших республиках был порядок. И было бы странно отрицать это. И мы больше, чем кто-либо, беспокоимся об этом. Но мы живем там на месте. Мы дышим этой ситуацией.
Юнусбек Евкуров сказал, что надо защищать права и тех жителей Кавказа, которые пострадали от действий боевиков. Но бывший председатель спецкомиссии ПАСЕ по Чечне, швейцарец Андреас Гросс, предложил подумать, откуда боевики берутся. Когда мы не уважаем провозглашенные нами же ценности, когда мы с циничным спокойствием смотрим на преступления и пытки, когда мы говорим безо всякого уважения с теми, кто политически с нами не согласен, именно такими подходами мы создаем ситуацию, когда молодые люди начинают идти в поисках настоящих ценностей в неверном направлении. И здесь велика ответственность людей, находящихся у власти. Их долг состоит в том, чтобы уважать свои же ценности и не давать повода молодым людям сворачивать на неправильный путь и присоединяться к радикальным фундаменталистам. В рекомендациях Парламентской ассамблеи Совета Европы говорится о том, что Россия должна не формально, а по существу и полностью выполнять решения Европейского суда по правам человека, вынесшего уже около 170 решений в пользу людей, пострадавших на Северном Кавказе от действий федеральной и местной власти. Кроме того, в докладе прямо содержится рекомендация европейским странам тщательнее охранять беженцев из Чечни, чтобы их не убивали нанятые кем-то соотечественники. Кем нанятые, прямо не говорится, но намек вполне прозрачен. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился перекрыть транзит российского газа в Европу, пока «Газпром» не заплатит долг за транзит. С сегодняшнего дня Россия из-за долгов снизила объем поставок газа Белоруссии на 30%. Министр промышленности и торговли России Виктор Христенко заявил сегодня в Хамовническом суде Москвы, что ему неизвестно о хищении 350 миллионов тонн нефти, в котором обвиняются бывшие совладельцы ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. Число жертв столкновений между киргизами и узбеками на юге Киргизии превысило 250. Эти данные сообщили во вторник в Министерстве здравоохранения страны. Более 2000 человек обратились за медицинской помощью. В Багдаде 2 человека погибли и 8 получили ранения при покушении на высокопоставленного сотрудника Министерства транспорта Ирака. В Стамбуле в результате взрыва, по последним данным, 4 человека убиты и по меньшей мере 15 ранены. Президент России Дмитрий Медведев сегодня начинает трехдневный визит в США. Главная цель поездки – укрепление сотрудничества двух стран в области инноваций и высоких технологий.
И вновь напомню, что с последними новостями «Радио Свобода», с текстами программ, репортажами корреспондентов, с блогами наших авторов и со многим-многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Программу «Время свободы» сейчас продолжит обзор свежих западных газет. Ко мне уже присоединился мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Давайте начнем, ну, как договаривались с вами, с ближневосточной темы, потому что сегодня это оно опять как-то выплыло на первый план вот в новостных потоках международных агентств. И что сегодня газеты пишут о том, что там происходит?
Мне очень понравился глагол, который вы употребили, «выплыл». Действительно, речь идет о том, что плавает, о судах. Дело в том, что активисты пропалестинские готовят новую флотилию, которая должна доставить гуманитарные грузы или быть перехваченной израильскими военными, доставить в сектор Газа. И наклевывается уже как бы новый совершенно конфликт, пока еще, между прочим, с тем прискорбным совершенно и трагическим инцидентом, когда погибли 9 человек, еще не все понятно. И вот британская газета «Телеграф» пишет, цитирую. Я поясню, речь идет о встрече Эхуда Барака с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном. Итак, «Телеграф». Отвечая на вопросы после встречи с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, Эхуд Барак сказал, что, по его мнению, ООН должна отложить объявленное расследование обстоятельств перехвата Израилем флотилии из 6 кораблей, которая направлялась в Газу. Тогда погибли 9 человек, граждан Турции. Барак заявил: «Мы выразили наше мнение, что в то самое время, когда готовится новая флотилия, было бы разумным отложить расследование ООН на некоторый срок». Он заявил, что израильской комиссии в составе 5 человек, которая включает 2 иностранных наблюдателей, будет достаточно. Барак продолжил: «Мы продвигаемся вперед с нашим собственным независимым расследованием, которое, мы надеемся, будет действительно независимым, заслуживающим доверия, надежным и имеющим все возможности для проведения работ». Это сказал Эхуд Барак, его цитирует британская газета «Телеграф», а мы отметим уже от себя, что в сущности комиссия это все-таки израильская государственная, поэтому требовать от нее независимости довольно сложно, несмотря на наличие иностранных наблюдателей. Однако вернемся к публикации в «Телеграфе». Итак, дальше. Ливан ранее заявил, что даст разрешение на отплытие судну, перевозящему гуманитарную помощь, несмотря на предупреждение Израиля, что тот имеет полное право принимать все необходимые меры, чтобы останавливать суда, направляющиеся с ливанского побережья в Газу. Конец цитаты. Так что ситуация вокруг флотилии мира, как их называют пропалестинские активисты, явно будет разворачиваться дальше.
Кирилл, можно обозначить коротко или выбрать какую-то одну из тем, которые еще интересны сегодня?
Самое интересное сегодня, это, конечно, интервью британской газете «Гардиан» брюссельскому корреспонденту Йену Трейнеру, который дал основатель сайта WikiLeaks Джулиан Эссенж. WikiLeaks – это сайт международный, где публикуют скандальные, компрометирующие материалы, лик, утечка. Вот отсюда название этого сайта происходит. Итак, цитирую. Джулиан Эссенж из WikiLeaks поговорил с Guardian, объявившись в Брюсселе после месячного исчезновения. Неуловимый основатель WikiLeaks, сайта, который находится в самом центре потенциального скандала, связанного с американской национальной безопасностью, сказал, что не боится за свою жизнь, но все время находится на чеку. Джулиан Эссенж, знаменитый австралийский хакер, пропал после того, как в Багдаде был арестован молодой американский разведывательный эксперт Брэдли Мэннинг. Мэннинг хвастался, что передал 260 тысяч важнейших депеш Госдепартамента, связанных с войнами в Ираке и Афганистане. Перспектива того, что подборка таких разведматериалов появится в сети, стала кошмаром Вашингтона. Секретность этой информации дала возможность прессе заявить, что за Эссенджем началась охота. Он сказал: «Публичные заявления властей США всегда вполне разумны, но некоторые заявления, сделанные в частном порядке, это вещи менее очевидные. С политической точки зрения для них было бы ошибкой предпринимать какие-то действия в связи с этим. Я чувствую себя вполне в безопасности, но мои адвокаты посоветовали мне пока избежать поездок в Штаты». Напомню, это Джулиан Эссенж, основатель WikiLeaks, в интервью британской газете «Гардиан».
Кирилл, благодарю. С обзором ведущих западных газет был Кирилл Кобрин. Мы продолжаем программу «Время свободы».
Министр промышленности и торговли России Виктор Христенко сегодня выступил в Хамовническом суде Москвы как свидетель защиты по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа. За ходом процесса следит моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, добившаяся вызова в суд свидетеля Виктора Христенко, рассчитывала на то, что нынешний министр промышленности и торговли, занимавший в свое время должности министра топлива и энергетики, а также заместителя председателя правительства России, даст разъяснение относительно эпизодов, связанных с обвинениями Ходорковского и Лебедева в хищении нефти. И ожидания адвокатов оправдались, поскольку Виктор Христенко заявил в суде, что он никогда не слышал о пропаже миллионов тонн нефти.
Хищение нефти, физическая и трубопроводная система – это проблема, которая была, есть и, к сожалению, пока остается, связанная с незаконными врезками и так далее, с чем такая регулярная борьба ведется. Но хищение в объемах миллион тонн, миллионы тонн, физическое хищение, мне неизвестно.
Заявил глава Минпромторга России Виктор Христенко в ходе сегодняшнего заседания в Хамовническом суде Москвы. Он объяснил также, почему на внутреннем рынке цены на нефть не соответствовали ценам в Роттердаме, например. В целом, по словам адвоката Платона Лебедева Константина Ривкина, защита осталась довольна показаниями свидетеля Христенко.
В той части, которая не касалась обвинения в хищении нефти, на наш взгляд, его ответы разрушают это обвинение до основания. В части, связанной с обменом акции ВНК, он, к сожалению, знает только итоговую ситуацию, плюс он подтвердил, что, ну, с учетом его уровня, он не владел деталями, и в этой связи нам не удалось выяснить все подробности, поскольку человек просто объективного это не знает или не помнит. В то же время мы услышали от него вещи, которые, в общем-то, вызвали у нас полное удовлетворение. Например, в обвинительном заключении написано, что нефтетрейдеры являются подставными компаниями, не ведут хозяйственную деятельность и вообще являются пустышками. Господин Христенко, с учетом большого опыта, ответил, я записал за ним, что деятельность нефтетрейдеров хлопотная, нужная и уважаемая. Значит, прокуроры считают этой деятельностью криминальной, а министр и бывший первый заместитель председателя правительства говорит о том, что эта деятельность уважаемая. То есть, в целом, мы вполне удовлетворены, и я считаю, что господа прокуроры, которые сегодня, на мой взгляд, вели себя совершенно безобразно, прерывали и выступление Христенко, и вопросы, которые задавала защита, просто таким образом, демонстрируя свою беспомощность, и пытались сбить человека с толку. Хотя, на мой взгляд, Христенко такой человек, которого сбить с толку достаточно трудно.
В свою очередь, государственный обвинитель Валерий Лахтин заявил в суде, что подсудимые умышленно пытаются направить показания Виктора Христенко в свою пользу, указав, что по той же причине журналисты неверно отразили суть показаний Германа Грефа, который был допрошен накануне. В ближайшее время в Хамовническом суде не ждут свидетелей из числа высокопоставленных российских чиновников, однако адвокаты не исключают вероятности заявления новых ходатайств о вызове в суд премьер-министра России Владимира Путина и вице-премьера Алексея Кудрина. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». По поручению российского президента под Кисловодском появится еще один летний молодежный лагерь, аналогичный Селигерскому. В его задачу будет входить создание положительного имиджа северокавказского региона перед Олимпиадой в Сочи. По мнению экспертов, со своей задачей лагерь вряд ли справится. Подробности в материале моей коллеги Кристины Горелик.
Летний молодежный лагерь «Кавказский дом» под Кисловодском организует полпредство Северо-Кавказского федерального округа и Федеральное агентство по делам молодежи, сокращенно Росмолодежь. Василий Якименко, ныне возглавляющий Росмолодежь, в недавнем прошлом являлся идейным вдохновителем и создателем прокремлевского движения «Наши». При участии Росмолодежи и этого скандально известного движения уже был организован один молодежный лагерь на Селигере. Начальник департамента внутренней политики Северо-Кавказского полпредства Михаил Маркелов заверил, что во вновь создающемся лагере движение «Наши» участвовать не будет. «Мы постараемся убрать жесткую политическую составляющую», заявил Михаил Маркелов в интервью газете «Ведомости». «Движение «Наши» все равно придет в этот проект», уверен политолог Владимир Прибыловский.
Там же есть перекрестное членство, например, все те «Наши», которые в Госдуме, их не меньше двух, они, например, туда прошли от «Единой России». И, собственно говоря, ничто не мешает перекрестному членству «Наших» и «Молодой гвардии Единой России». Ну, приедут «Наши» как «Молодогвардейцы» или как «Единороссы», только и всего. Все они, так сказать, едины в двух-трех лицах. Формально «Наши» могут не участвовать, но члены движения «Наших» приехать туда как члены их организации.
То есть будет такой, собственно говоря, второй лагерь, аналогичный Селигеру?
Поскольку все-таки вот устраивает Хлопонин, Хлопонин раньше не был замешан в играх с Якименко. Я думаю, что Якименко ему навязали. Кто-то, так сказать, из соправителей, скорее всего, Путин сказал ему, пригласи Якименко, пусть он тебе поможет.
Тогда, скорее всего, Медведев, потому что в мае ведь была встреча президента Дмитрия Медведева, Хлопонина и организации, которые работают в Кавказском регионе. И в том числе там же и обсуждался вопрос об образовании этого лагеря.
Медведеву ему наши совершенно не нужны. Он из Единой России-то. Единая Россия-то ему не очень нужна. Все эти штуки, они это проекты, идущие, ну там, через Суркова, молодежная организация. Сурков курирует, да и партия «Единая Россия» в значительной степени. То есть, в общем, Медведев вполне равнодушен ко всем этим партийным проектам, поэтому Медведев, он не только не второй, но даже едва третий в этой стране. Поэтому, если это указание исходит от Путина прямо или косвенно, то Медведев не может возразить.
Первый и второй, тогда кто по вашей классификации?
Ну, это второй, это у нас Сечин.
Первый?
Путин.
А Сурков на каком месте у вас?
Где-нибудь четвертый, пятый, шестой.
Но уже упомянутой встречи президента Медведева с Александром Хлопониным и правозащитными организациями, работающими на Кавказе, присутствовал член правозащитного центра «Мемориал» в городе Махачкала, Дагестан, Заур Газиев. Он не сумел донести до высоких чиновников то, что сказал в интервью «Радио Свобода».
Как вы думаете, можно ли таблетками от желудка, к примеру, лечить суставные болезни? Это глупо. Можно, конечно, организовать молодежный лагерь, можно даже устроить большой карнавал, как это проходит, к примеру, в Рио-де-Жанейро, да? Но суть проблем, которые стоят перед Кавказом и перед Дагестаном, эти вещи не решают. Мы встречались с Медведевым для того, чтобы ему рассказать о том, что происходит в республике с нашей точки зрения, и о причинах, которые эти проблемы порождают. В результате мы получили в сухом остатке молодежный лагерь и совет старейшин. Ну, я не знаю, это как, я не знаю, как присыпка какая-нибудь, да? Не знаю я, как на все это реагировать. Да пусть организовывают все, что угодно, все, что хотят. Все равно, судя по тому, как они подходят к решению этих проблем, они их не решат и в их решении совершенно не заинтересованы. Потому что люди, заинтересованные в решении проблем, что-то делают конкретное, чтобы этих проблем не было. А мы видим как раз обратные процессы. И вот эти бесконечные теракты, они только подтверждают, что в Москве не понимают, что происходит, и Москву не интересует. Скорее всего, Москве нужна вот такая черная дыра, воюющая под названием Дагестан, чтобы можно было отмывать свои деньги на войну, чтобы можно было получать откаты. А для какой-то нормальной работы, вменяемой с тем, что происходит в Дагестане, они просто психологически не готовы. Да им это и не надо. А этот лагерь, да, это ерунда, да, это, я не знаю, это как красить лицо, заниматься косметическим приведением в порядок лица онкобольного. Это вот просто занимаются внешним фасадом, вместо того, чтобы видеть то, что происходит на самом деле внутри.
Летний лагерь обойдется государственному бюджету в 50 миллионов рублей. Как следует из конкурсной документации, уже представленной на сайте госзакупок, одну из задач, которую должен решить лагерь «Кавказский дом», это создание положительного образа северокавказского региона перед Олимпиадой в Сочи. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18 часов 30 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился перекрыть транзит российского газа в Европу, пока «Газпром» не заплатит долг за транзит. С сегодняшнего дня Россия из-за долгов снизила объем поставок газа Белоруссии на 30%. Министр промышленности и торговли России Виктор Христенко заявил сегодня в Хамовническом суде Москвы, что ему неизвестно о хищении 350 миллионов тонн нефти, в котором обвиняются бывшие совладельцы ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. Парламентская ассамблея Совета Европы ПАСЕ сегодня одобрила резолюцию о положении с правами человека на Северном Кавказе. В ней выражается особая обеспокоенность ситуацией в Чечне, Ингушетии и Дагестане. Число жертв столкновений между киргизами и узбеками на юге Киргизии превысило 250. Эти данные сообщили во вторник в Министерстве здравоохранения страны. Более 2000 человек обратились за медицинской помощью. В Стамбуле в результате взрыва, по последним данным, 4 человека погибли и по меньшей мере 15 получили ранения. Президент России Дмитрий Медведев сегодня начинает трехдневный визит в США. Главная цель поездки – укрепление сотрудничества двух стран в области высоких технологий.
Командующий войсками НАТО в Афганистане американский генерал Стэнли МакКристал извинился за свои высказывания в статье, опубликованной в журнале Rolling Stone. В ней он критически отозвался о ряде американских официальных лиц, в том числе о вице-президенте Джо Байдене. Коалиционное правительство Великобритании сегодня объявило о резком сокращении бюджетных расходов. Челябинский областной суд приговорил сегодня к 7,5 годам заключения бывшего главу Кизильского района Александра Смирнова. Он признан виновным в получении взятки в крупном размере. Мы продолжаем программу. Я напоминаю, что итоговый выпуск «Времени свободы» слушайте в нашем эфире всегда в 8 часов вечера по московскому времени. После новостей вместе со мной в студии сейчас автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шарый. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Как и вчера, открою сегодня программу с рассказа об очередном судебном дне на процессе над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Там сегодня выступил в качестве свидетеля бывший и нынешний министр Российской Федерации Виктор Христенко. Об оценках и важности присутствия таких высокопоставленных свидетелях на этом судебном разбирательстве поговорим в программе «Хроника российско-белорусского газового конфликта», «Хроника внутриполитической борьбы» и рассказ о ситуации внутриполитической в Британии. В конце программы поговорим немножко о спорте, но не о футболе сегодня, а о новостях в российском баскетболе. Создана профессиональная баскетбольная лига. Это следствие конфликта руководства российских баскетбольных клубов и Российской Федерации баскетбола, в которой было в последние годы довольно много скандалов, и о том, как будут существовать в одной стране две баскетбольные организации, я беседовал со спортивным обозревателем Еленой Приходько. Давайте послушаем фрагмент беседы.
Из года в год мы наблюдали, как выигрывались нужные матчи, сколько судейских скандалов было, и людей наказывали и признавали их ошибки, но наказания эти были фиктивны. В чемпионате Суперлиги абсолютно отсутствует интрига. Гегемония ЦСКА, она просто нерушима. И интрига заключалась лишь в том, может быть, кто вылетит из Суперлиги и займет ли его место там команды Суперлиги Б. Но, в общем, это все то, что не привлекало ни зрителей, не повышало коммерческую составляющую турниру, не помогало клубам зарабатывать деньги. Да, сегодняшняя ситуация и сегодняшние действия вот этих клубов, это, конечно же, демарш. Но демарш исключительно направленный на то, что уже очень устали эти команды бороться с существующей системой. И система, которая существует в РФБ, она не гибкая. Можно сколько угодно высказывать претензии, обосновывать их, но тебя не услышат, потому что это никому не надо.
Насколько ускорило создание новой профессиональной баскетбольной лиги неприятная история с пленками, в которой оказался замешан и руководитель РФБ Сергей Чернов, вот там, где говорилось о том, что судьи сплавляли команды «Локомотив» во время игры с «Динамо».
Ну, конечно, это и послужило основным толчком. Каждый год какая-то подобная ситуация возникала в российском баскетболе. Но, по всей видимости, вот настала некая точка кипения, когда терпение многих клубов закончилось.
Есть ли гарантия того, что эти спортивные менеджеры смогут создать чистый российский баскетбол?
У нас перед глазами есть хороший европейский опыт. Это организация УЛЕП, которая, как многие помнят, тоже в свое время организовалась вот из такой бунтарской кучки и отделившихся клубов. Сегодня это самый сильный европейский турнир клубный.
Рассказала спортивный баскетбольный обозреватель Ирина Приходько. Полностью эта беседа и рассказ о других актуальных, важных темах минувшего дня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Эфир, как обычно, в 20.07. Александр.
Спасибо, Андрей. Напомню, что программу ведет и готовит Андрей Шарый. Еще одна новость. Сегодня Конституционный суд Российской Федерации провозгласил постановление по делу о проверке конституционности некоторых положений статьи 29 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме Российской Федерации. О чем именно идет речь, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольцкая.
Поводом к рассмотрению послужила жалоба Андрея Малицкого, который был членом одной из районных избирательных комиссий Москвы. А когда он получил вид на жительство консульства в Литве, его полномочия были прекращены. Андрей Малицкий счел, что нормы закона, позволившие это сделать, носят дискриминационный характер, поскольку Конституция России гарантирует равенство граждан и их право на участие в управлении государством, независимо от места их проживания. Конституционный суд встал на сторону заявителя, напомнив, что нельзя ограничивать права и свободы граждан только ради рациональной организации деятельности органов власти, говорит судья-докладчик по делу Сергей Князев.
Суд пришел к выводу, что приобретение вида на жительство на территории иностранного государства, оно не противоречит Конституции, которая гарантирует всем гражданам право свободно покидать территорию Российской Федерации, свободно возвращаться. Оно не приводит к возникновению устойчивой политико-правовой связи между гражданином Российской Федерации и государством, на территории которого он получил вид на жительство. Политическими правами на территории этого государства гражданин России, как правило, не обладает. Постоянной эта связь не является. И в отличие от гражданства, обладатель статуса долгосрочного резидента может быть лишен своего статуса. Суд пришел к выводу, что сам по себе вид на жительство не вызывает такой конкуренции статусов гражданина и статуса долгосрочного резидента, которые представляли бы угрозу основам конституционного устроя Российской Федерации.
В этом деле есть любопытная деталь. В принципе, заявитель был не обязан сообщать о получении вида на жительство в Литве, говорит Андрей Малицкий.
Это могло, например, повлиять на легитимность вынесенных комиссий решений. Если потом выяснилось, что в состав комиссии входил член комиссии, полномочия которого были незаконные, а он продолжал работать в комиссии, на этом основании могли быть подвергнуты сомнению решения комиссии.
Андрей Малицкий считает для себя делом чести восстановиться в своей избирательной комиссии.
Хотя полномочия комиссии, членом которой я являюсь, истекают в декабре месяце этого года. Кроме того, я надеюсь, что партия «Яблоко», которой я принадлежу, выдвинет меня в член избирательной комиссии следующего созыва. Теперь к этому препятствий никакого нет после этого постановления Конституционного суда. Так что я думаю еще поработать.
Постановление Конституционного суда очень важно для российских избирательных комиссий за рубежом, поскольку сформировать их из людей, не имеющих вида на жительство в той или иной стране, часто просто невозможно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Время свободы». В российском интернете горячо обсуждают выступление прокурора на судебном процессе в Москве по делу о выставке «Запрет на искусство», предложившего приговорить подсудимых, организаторов выставки Юрия Самодурова и Андрея Ерофеева, к 3 годам лишения свободы. Речь идет о проведенной в 2007 году выставке произведений, неразрешенных к показу в московских галереях и музеях. Среди экспонатов были картины в стиле соцарт с изображением христианской символики. В результате бывшего директора музея имени Сахарова Юрия Самодурова и искусствоведа Андрея Ерофеева обвиняют в возбуждении религиозной вражды. Подробнее об этом в рубрике «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Валентин Барышников.
Подробный репортаж о вчерашнем заседании суда публикует интернет-издание «Газета.ру».
Требование гособвинителя отправить организаторов выставки в колонию православные активисты встретили аплодисментами. Над задними рядами поднялись иконы. Одна из сидевших в зале женщин крестила то прокурора, то собственный род, другая в полголоса молилась. «Сегодня мы будем оскорблять верующих, завтра жертв сталинских репрессий, фашизма, участников вооруженных конфликтов», описывал возможные последствия «преступных деяний» в кавычках Ерофеева и Самодурова прокурор. В зале понимающе кивали.
В интернете опубликовано заключительное слово Юрия Самодурова. В нем говорится, в частности, о последствиях обвинительного вердикта, если он будет вынесен.
Обвинительный приговор противоречит Конституции России и федеральному закону о свободе совести и религиозных объединениях. Обвинительный приговор – серьезный юридический и политический шаг по превращению православия в де-факто государственную религию, что негативно скажется и на государстве, и на Русской Православной Церкви.
Ранее Андрей Ерофеев обнародовал в интернете открытое письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, подчеркнув, что он не стремился оскорбить религиозные чувства христиан, и, извинившись перед теми, кого он невольно задел, Ерофеев просит пояснить позицию, занятую Русской Православной Церковью.
Примитивный и воинственный подход к искусству способен лишь дискредитировать русскую православную церковь в глазах российской и международной общественности. Этот подход, если он возобладает в кругах православного духовенства, деформирует, а затем и вовсе перечеркнет вашу осмысленную и взвешенную политику в сфере культуры. Буду искренне рад, если вы, ваше святейшество, развеете эти опасения.
В блоге известного российского галериста Марата Гельмана сообщение о просьбе прокурора приговорить Самодуровой и Ерофеева к 3 годам заключения заглавлено «Момент истины». В одном из комментариев Гельмана, который сейчас возглавляет проект партии «Единая Россия. Культурный альянс», спросили: «Вы еще хотите сотрудничать с «Единой Россией»?» Гельман в ответ предложил подождать решения суда. Об отношении властей и Русской Православной Церкви к современному искусству я побеседовал с известным искусствоведом Екатериной Деготь. Каково, по вашему мнению, отношение сейчас российского государства к современному искусству, если можно говорить о какой-то единой позиции? С одной стороны, прокурор на вчерашнем заседании попросил для организаторов выставки «Запрет на искусство» Самодурова и Ерофеева 3 года заключения. С другой стороны, представитель современного искусства Марат Гельман, известный галерист, пользуется поддержкой «Единой России» и в Перми осуществляет какие-то довольно большие проекты.
Но, к сожалению, Россия демонстрирует то, что и другие азиатские страны, а Россия в этом отношении себя демонстрирует азиатской страной, то, что возможен такой вот азиатский капитализм, не связанный с либеральной демократической позицией. И, к сожалению, для такого капитализма очень большую роль играет современное искусство. Оно очень важно, мы видим это по таким странам, как Иран, например, ну и Китай, разумеется. И Россия находится в том же ряду, когда для государства очень важно современное искусство, оно используется, в принципе, в качестве такой вот либеральной красивой заплатки, которая прикрывает в идеологическом смысле, в психологическом, каком угодно другом, существующие реальные проблемы. Это с одной стороны. С другой стороны, то искусство, которое хоть сколько-то пытается двигаться в некую критическую сторону, например, в сторону анализа цензурных законов, как это было очень робко, недостаточно серьезно, но все же была попытка пойти в этом направлении на выставке, за которую, собственно, судят кураторов Самодурова и Ерофеева. Такого рода искусство является недопустимым и немедленно подвергается остракизму, как мы видим это сейчас. Именно этот разрыв сам по себе, когда одновременно происходят какие-то гламурные выставки современного искусства при полной поддержке государства, и те же самые художники участвуют в выставке, за которую не они сами, что очень важно, а именно куратор, потому что куратор – человек, который берет на себя политическую ответственность, именно куратор подвергается преследованию. Это все, конечно, очень тревожный симптом.
И еще один вопрос. Он касается отношений между современным искусством и церковью, поскольку сейчас православная церковь фактически выступила в роли такого общественного обвинителя в этом деле. Православная публика активно участвует в заседаниях, негативно крайне высказывается о обвиняемых. Между тем, надо сказать, что Ерофеев написал письмо патриарху Кириллу, где разъяснил свою позицию, принес извинения, как он выразился. Он не хотел никого оскорбить, но если он кого-то оскорбил, он принес свои извинения. Как вы думаете, это означает, что современное искусство пытается наладить диалог с церковью?
Я думаю, что вопрос о налаживании или не налаживании диалога с церковью православной, а равно буддистской, мусульманской и какими-то ни было иными организациями общественного характера, не является задачей вообще современного искусства, если в обществе соблюдается отделение церкви от государства, да, что вопрос, соблюдается ли эта позиция в современной России. Я думаю, что, в принципе, такого рода письмо – это правильный шаг в том направлении, чтобы не сваливать в одну кучу вообще всех верующих людей и всех православных в нашей стране, а провести какое-то разграничение. Ерофеев, видимо, пытался намекнуть руководству православной церкви, чтобы они как-то отделились от религиозных фанатиков, как бы показали, что они не есть с ними одно. Это, в принципе, было бы полезно для общества. Но вообще это не задача искусства налаживать диалог с церковью.
Это была известная искусствовед Екатерина Деготь. Валентин Барышников, Радио Свобода.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился перекрыть транзит российского газа в Европу, пока «Газпром» не заплатит долг за транзит. С сегодняшнего дня Россия из-за долгов снизила объем поставок газа Белоруссии на 30%. Министр промышленности и торговли России Виктор Христенко заявил сегодня, что ему неизвестно о хищении 350 миллионов тонн нефти, в котором обвиняется Михаил Ходорковский. Парламентская ассамблея Совета Европы сегодня одобрила резолюцию о положении с правами человека на Северном Кавказе, в которой выражается особая обеспокоенность ситуации в Чечне, Ингушетии и Дагестане. Число жертв столкновений между киргизами и узбеками на юге Киргизии по официальной оценке превысило 250. Президент России Дмитрий Медведев сегодня начинает трехдневный визит в США.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Российские министры в хамовническом суде. Вторая серия.
Комментарии экспертов.
Во Франции футбол стал политикой.
В блогах свободы.
Андрей Трухан. Что значит условно-труженик тыла?
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к новостям экономики. Правительство России пока не рассматривает вопрос о повышении в стране пенсионного возраста, заявила глава Министерства здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова. Тем не менее, как утверждает ее коллега, министр финансов Алексей Кудрин, такое решение властям страны в перспективе неизбежно придется принять. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске экономической панорамы.
Российские чиновники, находясь, по-видимому, под впечатлением действий некоторых европейских правительств по поэтапному повышению пенсионного возраста в своих странах, вновь заговорили об актуальности этой проблемы и для России. Минувшие выходные вице-премьер правительства и министр финансов Алексей Кудрин заявил, что увеличивающийся дефицит государственного пенсионного фонда неизбежно приведет к тому, что пенсионный возраст в стране будет увеличен. Пытаясь снизить затраты государства на пенсионное страхование, власти сейчас предлагают работающему населению активнее участвовать в программах добровольного накопления, убеждая их в необходимости самим заботиться о своих будущих пенсиях. Однако, как считает руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич, пока эта система не способна эффективно работать.
Действительно, нам нужно в качестве одной из мер поощрять добровольное страхование, которое распространено во всем мире, в котором обычно участвуют и сами граждане, и работодатели. Я думаю, что эта система у нас будет развиваться, и нужно стимулировать ее развитие, предоставляя, в частности, льготные с точки зрения налогообложения схемы добровольных пенсионных сбережений. Но эта система вряд ли может развиваться очень быстро. Даже в оптимистических сценариях она не решит наши проблемы, которые возникнут, скажем, через 10 лет.
Понимая неизбежность реформы, в начале апреля помощник президента Аркадий Дворкович также признал необходимость увеличения возраста выхода на пенсию для российских граждан. Эксперты согласны с тем, что у России сегодня нет иного пути, как постепенно увеличивать число занятых, поскольку нынешнее работающее население обеспечить пенсионеров уже не может, говорит научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.
Ситуация по сравнению с тем временем, когда формировалась нынешняя пенсионная система, сильно изменилась. Прежде всего, население стало убывать, не прибывать. Средний возраст населения повышается, оно стареет. Соответственно, все более высокую долю в численности населения занимают пенсионеры. Прежняя система начисления пенсии, которая шла по методу распределительному, когда деньги концентрировались в виде отчисления от фонда заработной платы и откладывались, использовались, потом начислялись пенсии, перестает работать, потому что у нас количество пенсионеров на 100 работающих все время растет.
В ближайшие же годы демографическая ситуация в России будет только ухудшаться, что в свою очередь приведет к дальнейшей разбалансировке бюджета пенсионного фонда, дефицит которого в 2010 году уже достигнет 1 триллиона рублей. В этих условиях, помимо увеличения пенсионного возраста, по словам руководителя экономической экспертной группы Евсея Гурвича, у правительства остается не так уж и много вариантов действий.
У нас тогда будут выходы только либо сохранять существующую систему систему, существующий объем трансфертов из федерального бюджета в пенсионную систему, но тогда будет быстро ухудшаться соотношение между пенсиями и зарплатами, что совсем нежелательно. Второй выход – это и дальше наращивать трансферты из федерального бюджета, но тогда нам нужно каждые 5 лет дополнительный процентный пункт из общих доходов бюджета направлять на пенсии, то есть к 2050 году почти все тогда средства бюджета должны использоваться на пенсии.
Еще одним вариантом повышения доходов государственного пенсионного фонда, как считают эксперты, могло бы стать постепенное увеличение для работодателей ставки страхового взноса. Однако для решения проблемы, по расчетам Евсея Гурвича, ее величина к 2050 году должна вырасти до немыслимых 60%. Впрочем, научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин прогнозирует, что этот, по сути, налог в дальнейшем все равно будет увеличиваться.
Если даже мы повысим пенсионный возраст на 3 года, то экономия будет временная, и она не закроет всех проблем в пенсионном фонде. Нужно вводить обязательные платежи, взносы в пенсионный фонд, причем от заработков всех работников. Ну, вот это уже, как ожидается, будет вызывать неприятие со стороны трудящихся. Все будут говорить о повышении налогов и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, это придется делать.
Руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич предполагает, что пенсионный возраст России будет повышен только через несколько лет. Однако, по его словам, решение об этом следует принимать уже сейчас.
Такие реформы во всем мире объявляются и готовятся очень заранее. Поэтому чем раньше мы объявим, что нам необходима такая реформа, тем лучше мы к ней сможем подготовиться. Я думаю, что реальное повышение пенсионного возраста действительно может начаться в 2015 году, не позже 2020 года. Но для того, чтобы провести в 2015 году или даже в 2020 году, начать подготовку, объявить, что это мы будем делать, нужно сейчас.
Впрочем, правительство, как сообщил в понедельник министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова, этой темой пока не занималось. Однако она не исключает, что вопрос о повышении пенсионного возраста может быть поставлен в 2015 году после введения стимулирующей системы оплаты труда для работающих пенсионеров.
С новостями экономики, с экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. Жители старого города в Варшаве, который в теплое время года заполняется многочисленными летними кафе и уличными музыкантами, регулярно требуют соблюдения тишины. Владельцы заведений против, ведь они теряют клиентов. О старинном столичном споре рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Варшавский старый город, или, как называют его поляки, Старувка, обязательный пункт в программе каждого туриста, посещающего польскую столицу. Всему, что я вижу здесь, всего полвека, а никогда не скажешь. Дух старины присутствует абсолютно. Я в путеводителе прочитал, что во время войны все здесь было разрушено. Действительно, тем, кто слабо знаком с польской историей и посещает старый город впервые, трудно поверить, что все здания здесь были отстроены заново после Второй мировой войны. Подавив в 1944 году Варшавское восстание, участники которого так и не дождались поддержки советских войск, гитлеровцы практически стерли эту часть столицы с лица земли. Поляки, однако, ценой невероятных усилий восстановили исторический облик старой части своей столицы, чем заслуженно гордятся, а историю, конечно, помнят. Альбом популярной группы «Лао Че» о тех событиях бил рекорды популярности.
Старое место, już nie możem cię wystrzec. Szłaba ptać bytrza po mordzia, oparzone witki dwie. Czy w nocy dobrze śpicie?
Czy śmierci się boicie?
Сейчас днем в старом городе коренного жителя этого района найти трудно. В основном туристы, летние рестораны, уличные музыканты. Конечно же, шум в старом городе есть, но назвать его сильным или невыносимым трудно. Совсем недалеко от пешеходной Старувки находятся оживленные городские улицы, и вот там уж действительно шумно. Коренной житель старого города, которого нам все же удалось найти, говорит, однако, что и это для него терпеть трудно.
Задание низшее.
Значительно ниже, значительно должен быть уровень шума в старом городе. Это сейчас никто не спит, или почти никто из местных жителей, и поэтому легче. А вечером что творится? Даже когда закрывают рестораны, так пока выйдут последние клиенты, часто под градусом, так уже и 11 часов вечера. А тут акустика совсем другая. Начнет кто песню горланить, и невозможно уже спать. Может, добьются этого запрета и станет лучше?
Нам еще полепше...
Наш собеседник сам не является членом товарищества жителей старого и нового города, которое требует соблюдения полной тишины в историческом центре, но о его деятельности наслышан. Товарищество уже добилось, чтобы на территорию района не могли въезжать автомобили и велосипедисты. Теперь борьба идет за строгое следование закону о соблюдении ночной тишины, то есть с 22:00 до 6 часов утра. Любой человек, которому в это время кто-либо или что-либо мешает спать, вправе пожаловаться в полицию, говорит представитель товарищества Барбара Ольшка. Такой шум невыносим. Смотрите, на каждом углу кто-то играет у нас. А чего стоят эти ежегодные концерты на Замковой площади? Многие варшавяне, впрочем, с таким подходом не согласны. Что показать приезжим, знакомым вечером? Пустой старый город?
Старовка и новое место.
Старый новый город – это места, куда я привожу всех знакомых, которые приезжают в гости из других городов. Конечно, в Варшаве и кроме Старовки есть что посмотреть, но это ведь главная наша гордость. Нельзя негде вечером в выходные посидеть за кружкой пива. В других европейских столицах в таких местах жизнь бьет ключом. Говорит житель Варшавы, а его слова дополняет 5-летний сын, который, как оказалось, также ориентируется в ситуации. Можно написать письмо госпоже мэр, наверное. Мой папа часто пишет письма, пишет в ящик, бросает. В общем, письма.
Листы.
Однако существующий закон вряд ли могут изменить даже в отдельно взятом районе Варшавы, который, кстати, занесен в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Необходимы какие-то нестандартные решения, но для этого нужно, по крайней мере, создать еще одно товарищество жителей Старовки, которое придерживалось бы противоположного мнения по этому вопросу, затем провести общественное слушание с участием власти района, и тогда, возможно, изменения могли бы наступить. А пока, чтобы повеселиться в старый город, придется приходить все же не очень поздно и не нарушать тишину, как это на Старовке делал замеченный нами поэт. Он громко в микрофон читал свой стих, состоящий всего из 4 слов. «О, земля, земля ты моя!» Но зато с каким чувством?
«Земля ты моя! Ох, земля! Земля ты моя! Ох, земля! Земля ты моя! Ох,
Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
«Земля ты моя! Земля! Ох, земля! Ты моя жизнь!»
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня проведет моя коллега Ирина Лагунина. В гостях в пражской студии «Радио Свобода» адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт и сенатор парламента Чехии Яромир Штетина. Программа «Время гостей» повторяется на волнах Радио Свобода в 4 часа ночи и в 11 утра по московскому времени. А 3 последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Оксана Панье и Андрей Амочкин. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Да, действительно, там пока нет 100% верховенства закона.
Взрывное устройство сработало рядом с одним из военных объектов в Азиатской.
Да, мы предпринимаем все меры для того, чтобы транзит...
За прошедшие сутки Белоруссия не предприняла...
Рост числа наркозависимых в нашей стране вызывает у нас...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио Свобода.